Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Добрый крымский вечер. Это программа «Радио Крым Реалии». С вами Андрей Гивко и Елена Римовская. И сегодня мы поговорим о таком.
В Москве пройдут пикеты в поддержку заключенных крымских татар.
В Крыму снижаются цены на дизельное топливо.
На полуостров надвигаются морозы и метель.
Напоминаю, что слушать нас можно на 105.9 FM в Северном Крыму, а также на средних волнах на частоте 648 АМ почти по всей территории Крыма. А трансляции наших эфиров можно смотреть на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии».
Да, задавайте свои вопросы там, комментируйте и звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Украина в центре внимания.
Иран признал, что сбил украинский «Боинг» двумя ракетами российского производства. Организация гражданской авиации Ирана опубликовала второй отчет о крушении украинского «Боинга». В документе Иран признает, что самолет был сбит двумя ракетами класса «Земля-воздух» малого радиуса действия и зенитно-ракетного комплекса «Тор» российского производства. Об этом сообщает телеканал «Настоящее время» со ссылкой на Bloomberg.
По данным иранских властей, две ракеты выпустили по «Боингу» международных авиалиний Украины с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту. Он отклонился от курса, пролетел мимо жилого района и упал на землю в общественном парке. Там «Боинг» пересек футбольное поле, столкнулся с препятствиями и загорелся.
Иранские власти также признали, что для записи части материалов черных ящиков самолета использовалась новейшая технология, и в стране нет возможности для расшифровки этих данных. Ранее власти Ирана отказывались привлекать к расшифровке иностранных специалистов, в том числе со стороны компании-производителя лайнера.
Напомним, что самолет «Боинг 737» авиакомпании МАУ рейсы из Тегерана в Киев потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины.
Крым в центре внимания.
Ситуация с обменом крымских татар очень тяжелая. Такое мнение в комментарии «Крым Реалии» выразил российский адвокат Николай Полозов. По его словам, освобождение крымских татар из российского заключения, которое проходит по так называемым делам Хизбут-Тахрир, зависит от политической воли руководства и интереса российской стороны.
Я надеюсь, что в новые списки войдут те крымские татары, которые незаконно удерживаются российскими властями, но проблема заключается в другом. Вне зависимости от количества переданных Украине политзаключенных граждан, в России остается практически неисчерпаемый ресурс для пополнения этого обменного фонда. Условно говоря, сегодня они отдают 30 человек, а завтра могут арестовать 60. И при таком раскладе, так эта история может быть практически бесконечной.
По словам Николая Полозова, в списке на обмен могут быть включены как крымские татары, в отношении которых российские суды уже вынесли приговоры, так и те обвиняемые, в отношении которых еще длятся судебные процессы.
Их обвиняют в участии в деятельности организации, признанной террористической, но, опять-таки, мы видели примеры, когда... в частности, там, Олег Сенцов, Кольченко, Афанасьев и так далее, передавались Украине. Это не было проблемой для российских властей. Вопрос был только в наличии политического интереса, политической воли.
По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в российском заключении находятся до 115 граждан Украины, из которых более 80 – крымские татары. В списке Крымско-татарского ресурсного центра значится 86 крымских политических заключенных. Такие же цифры у крымской правозащитной группы.
Отметим, что ранее подконтрольная России уполномоченная по правам человека в аннексированном Крыму Лариса Апанасюк сообщила, что украинские силовики удерживают под стражей 41 крымчанина.
Большинство крымчан, которые находятся в российском заключении, ожидают обмена, это крымские татары. Они фигурируют в ряде уголовных дел, в том числе в так называемых делах Хизбут-Тахрир и Таблиги-Джамаат. Правозащитники и адвокаты называют эти дела преследованием по религиозному признаку.
Новости.
В Москве готовят одиночные пикеты из-за заключенных в России крымских татар. Активисты намерены провести ряд акций под зданием Генеральной прокуратуры России, чтобы обратиться к руководству ведомства с требованием срочно вмешаться в ситуацию с оказанием медицинской помощи в системе Российской Федеральной службы исполнения наказаний.
В ходе акции активисты планируют составить официальное письмо со списком фамилий тех заключенных, кому необходима помощь врачей. Среди нуждающихся в медицинской помощи активисты называют крымчан Джемиля Гафарова, Энвера Амирова, Сервета Газиева и других заключенных.
Напомним, что инициативная группа уже выходила на пикет в поддержку крымских татар на Арбат в Москве 18 января. Адвокат Айдар Азаматов вчера направил ряд жалоб в российские ведомства по бездействию сотрудников следственного изолятора номер 4 города Шахты в Ростов области из-за неоказания надлежащей медицинской помощи его подзащитному фигуранту так называемого ялтинского дела Хизбут-Тахрир Арсену Джапарову.
Об угрозах здоровья Джапарова в СИЗО его адвокат сообщал и ранее, а украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры. Однако реакции Москальковой пока не последовало.
Прямой эфир.
Экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша предлагали включить в списки на обмен. Напомним, что сейчас он в Украине обвинен в государственной измене. О предложении включить экс-депутата в списки на обмен Крым Реалии рассказал адвокат Ганыша Андрій Руденко.
В серпні і в грудні ми відмовились від обміну за зміну від деяких багатьох наших колишніх громадян, інших підозрюваних, обвинувачених, засуджених. Нам наполегливо рекомендували, виходило і на нас, і ОБСЄ цікавилось нашою волею з приводу того, чому ми відмовляємось від обміну. Тому, звісно, ні. Ми зацікавлені в розгляді справи і хотіли би, щоб це відбулося якомога швидше.
Других источников, подтверждающих информацию о предложении со стороны украинских спецслужб нести имя Василия Ганыша в списке на обмен, нет. Крым Реалии обратились в СБУ за комментариями относительно заявления адвоката, бывшего депутата Верховной Рады Крыма.
Отметим, что на прошлой неделе Киевский апелляционный суд перенес заседание по рассмотрению жалобы стороны защиты Василия Ганыша на приговор о лишении свободы на 12 лет за госизмену Украине. Виновным экс-депутат Верховной Рады Крыма был признан в ноябре 2018 года Днепровским районным судом Киева. Осужденный также обязан выплатить более 5000 гривен судебных издержек. До вступления в законную силу решения суда Ганыш должен находиться под домашним арестом. Такая мера пресечения будет действовать, пока апелляционный суд не вынесет решение.
Новости.
Завербованная российская ФСБ крымчанка пыталась устроиться на работу в Министерство обороны Украины. Военная контрразведка Службы безопасности Украины помешала крымчанке устроиться на работу в украинское ведомство. Как сообщает в СБУ, женщина часто выезжала на территорию России и аннексированного Крыма, где якобы контактировала с представителями российских спецслужб.
По информации украинских силовиков, до 2014 года украинка проживала за границей. После аннексии она вернулась в Крым, где получила российский паспорт. Позже женщина переехала в Киев. В СБУ уточнили, что после одной из поездок в аннексированный Крым женщина решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины. Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении Департамента госзакупок ведомства.
Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с представителями стран-членов НАТО. В украинском силовом ведомстве отметили, что крымчанка успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность. При этом женщина якобы забыла указать, что имеет российское гражданство, знакомых в ФСБ России, и не сообщила содержание разговоров с ними.
Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену. Подтверждение данной информации из других источников отсутствует. Имя и фамилия женщины не указывается, ее комментариев пока также нет.
В конце декабря прошлого года в Службе безопасности Украины сообщили, что российское ФСБ завербовало бывшего украинского военного, который после 2014 года остался на полуострове и направило его восстановиться на военной службе на материковой части Украины.
Крым в центре внимания.
Сергей Аксенов обещает со среды снижение цен на дизельное топливо в Крыму. Об этом на своей странице Facebook подконтрольной России глава Крыма сообщил, что с 22 января компания «Атан» на своих автозаправочных станциях на полуострове снизит стоимость дизельного топлива на 1 рубль.
По словам Сергея Аксенова, указанная фирма является участником соглашения с российским правительством Крыма в части стабилизации цен. Таким образом, стоимость дизельного топлива должна составить с завтрашнего дня 48 рублей 25 копеек за литр. Также, по словам Сергея Аксенова, с завтрашнего дня на автозаправочных станциях этой фирмы будут снижены цены на сжиженный газ на 1 рубль до 23 рублей 25 копеек. Подробнее об этом слушайте в дневном шоу на радио «Крым Реалии» завтра с 14.00.
Напомним, что ранее депутат подконтрольного России парламента Крыма, председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко объяснил рост цен на бензин в Крыму переоформлением документов. По последним данным Росстата, Симферополь и Севастополь оказались в пятерке лидеров в рейтинге регионов соседней России с самым дорогим топливом. А в июне прошлого года Сергей Аксенов заявил, что ситуация с ценами на бензин в Крыму хуже, чем в соседней России, и напрямую зависит от работы Керченской паромной переправы.
Прямой эфир.
Сергей Аксенов поручил создать онлайн-анкету для анонимной оценки так называемых государственных услуг Крыма. Об этом сообщается на сайте подконтрольного России главы Крыма. Согласно сообщению, во время встречи с представителями российского правительства Крыма Сергей Аксенов акцентировал внимание на том, что задачей, поставленной перед ведомствами, является мониторинг качества госуслуг, оказанных жителям полуострова. Подробнее о данной инициативе телеканалу «Вести Крым» рассказал подконтрольный России министр экономического развития Крыма Дмитрий Ширяка.
Будут разработаны анкеты, не более 10 вопросов, с возможностью человеку, который обратился, анонимно оставить свои пожелания, предложения по оказанию какой-либо услуги и адрес оказания этой услуги. Также сотрудники министерства на регулярной основе будут выезжать в муниципальное образование и проводить анонимные опросы, общение с людьми, с населением будет, потому что поставлена задача получать обратную связь от населения в части качества оказания услуг, возможности получения бесплатных лекарств, насколько это удобно, насколько это доступно в части записи в детские сады.
Также на сайте подконтрольного России главы Крыма указано, что один раз в месяц будет проводиться мониторинг изменений в российском законодательстве с целью выявления лучших, по мнению крымских чиновников, практик и их адаптации для жителей аннексированного полуострова.
Новости.
Особо охраняемые территории в Севастополе будет проверять новая межведомственная комиссия. Соответствующее решение принято в ходе заседания российского правительства города, исполняющей обязанности начальника подконтрольного России Главного управления природных ресурсов и экологии города Юлия Гаврилова отметила, что комиссия создана с целью проведения комплексного экологического обследования территорий, которое обоснует присвоение им статуса особо охраняемых.
По информации пресс-службы подконтрольного России правительства Севастополя, комиссию возглавит заместитель главы российского правительства города Владимир Базаров. Об этом также заявил временно исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Это у нас, собственно, в развитии законопроекта, который мы приняли в прошлом году на последней сессии законодательного собрания первого созыва, как раз для того, чтобы нам принимать уже инструмент принятия решения о создании особо охраняемых природных территорий, в том числе наш по бухте Омега известная история. Вопрос таки социально значимый, и надо все-таки здесь с уровня департамента поднять на уровень заместителя губернатора. Вот с учетом этой доработки предлагаю поддержать.
Предполагается, что новый орган будет взаимодействовать с российскими государственными органами, подконтрольными России органами местного самоуправления Севастополя, общественными и научными организациями, а также иными учреждениями и организациями.
Как сообщалось ранее, депутаты российского парламента Севастополя выступили с инициативой разработать закон, защищающий все зеленые насаждения в городе, в том числе те, которые произрастают вне особо охраняемых природных территорий.
Крым в центре внимания.
Более 10 российских вертолетов провели над Крымом боевые учения. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота соседней России. Согласно сообщению, вертолетчики отработали сопровождение и огневую поддержку транспортных вертолетов, выполняющих условно десантирование подразделений.
В начале января вертолетчики морской авиации Черноморского флота России также провели учения в море, отработав взлет и посадку на палубу фрегата «Адмирал Григорович». После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генеральном штабе Министерства обороны Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Крым в центре внимания.
На Крым надвигаются морозы и метель. На полуострове в связи с прохождением холодного фронта 23 января и ночью 24 января ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Российском министерстве чрезвычайных ситуаций.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Крыму ожидается мокрый снег, местами очень сильные осадки, а также метель и гололедица.
В гидрометцентре отметили, что 23 января температура воздуха днем может опуститься до 3 градусов мороза, а ночью до 9 градусов ниже нуля. Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций России по Крыму также предупреждали о гололедице на дорогах полуострова.
Это были самые важные новости на сегодня. Далее будем переходить к нашему блоку интервью. Будем говорить о том, что же происходит с безработицей в Крыму, какая статистика, насколько эта тенденция сохраняется с прошлого года и как она соотносится с предыдущими годами аннексии. Кроме того, поговорим, какая сейчас ситуация в соседней России. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. «Радио Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Возвращается радио «Крым Реалии» в ваши радиоприемники. В студии с вами по-прежнему работает Андрей Гивко. Я сразу же напомню, что вы можете позвонить нам в эфир и поучаствовать в передаче, если тема безработицы вас заинтересовала. Номер телефона 8 800 10 06 926. Бесплатно для жителей Крыма, для жителей материковой Украины. 044 490 29 05. Итак, о чем мы будем сегодня говорить? Говорить будем о том, что в Крыму растет безработица. Во всяком случае, такие данные изданию РИА «Новый день» сообщили в подконтрольном России Крымстате. В декабре 2019 года количество состоящих на учете Крымского центра занятости населения в статусе безработных составило 5920 человек, что на 5,7% больше показателей ноября. Уровень зарегистрированной безработицы в целом по аннексированному Крыму в декабре составил 0,6% от общей численности рабочей силы. Потребность в работниках на конец декабря снизилась на 6,2% по сравнению с ноябрем. Работодатели заявили 13 166 вакансий. Из них по рабочим профессиям 6 712. Ранее президент соседней России Владимир Путин призвал бороться с бедностью в России и аннексированном Крыму. Кроме того, если взять статистику за прошлые месяцы, вот по данным того же Крымстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Крыму в ноябре прошлого года вырос на 15,5% по сравнению с октябрем. Заявленная работодателями потребность в работниках на конец ноября снизилась почти на 9% по сравнению с октябрем и составила более 14 тысяч человек, из них по рабочим профессиям 7,5 тысяч человек. Из чего вот можно сделать первый определенный вывод, что вакансий уже в январе стало около на 10 тысяч меньше, и где-то на 1000 стало меньше рабочих вакансий по рабочим профессиям. И тут стоит привести цитату заместителя российского министра труда и социальной защиты Крыма Леонида Михалевского. В сентябре в эфире канала «Крым-24» он рассказывал о том, что по тенденции уровень безработицы в Крыму снижается.
Та работа, которая проводится в республике в рамках государственной программы занятости населения Республики Крым, ее мероприятия как раз и позволяют снижать, как мы говорим, уровень безработицы. Поэтому те предмеры, которые у нас проводятся в соответствии с этой программой, позволили снижать этот показатель. Я хотел бы отметить, что если в прошлом году в аналогичном периоде уровень безработицы составлял 5,9%, то в настоящее время он снижен на 0,3% пункта, составляет 5,6%.
Также он рассказал, за счет чего увеличилось количество рабочей силы.
Количество рабочей силы увеличилось. Если мы в 2018 году количество рабочей силы составляло 904 тысячи человек, то в настоящее время этот уровень повышен до 924. То есть мы видим реальное. Почему? Мы это тоже понимаем. Вы все прекрасно помните о том, что с 2019 года изменения параметров пенсионной реформы, поэтому у нас увеличилось количество рабочей силы за счет увеличения времени выхода, возраста выхода на пенсию.
Для того, чтобы разобраться во всех цифрах, которые озвучивают эксперты, мы сейчас поговорим с Владимиром Роженковским, российским экспертом, экспертом Международного финансового центра, экономистом. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот если взять цифру 6% безработных для такого региона, как Крым, это много или мало?
Ну, 6%, понимаете, я, честно говоря, вообще скептик. Вот я на рынке с 96-го года, как говорится, так долго не живут. И я могу сказать, что вот инфляция и безработица – это вот две таких экономических темы, которые постоянно искажаются. Смотрите, значит, безработица, каким образом она фиксируется? Человек должен обратиться в центр занятости и сказать: я безработный, я ищу работу. Ему будут предлагать совершенно, так скажем, далекую от реалий работу. Он будет отказываться, ходить, отмечаться. И вот до тех пор, пока он не потеряет терпение, он будет считаться безработным. Вот. Как только он перестанет отмечаться, будет считаться, что он, ну, как бы трудоустроен. Никто не будет интересоваться, есть у него доход, нет. Поэтому я считаю, знаете, это такое вот от лукавого вещь. То есть 6%, конечно, это не очень неплохая цифра. Особенно учитывая, что, например, в Европе, там, в Испании когда были цифры сумасшедшие, там 20% и так далее. Но это были реальные цифры, потому что испанцы все шли практически на биржу труда, регистрировались, поскольку там они получают хорошие пособия. А здесь, ну извините, пособие 4000 рублей в месяц, просто не каждый, как говорится, с дивана, да, слезет для того, чтобы вот идти, и потом, ведь это же не просто он 4000 в месяц будет получать. Ему надо ходить и отмечаться, и отчитываться о том, с кем он там разговаривал, кто ему сколько отказов дал и так далее. Поэтому я не верю в цифру 6%, и это везде так. Это не только в России. К сожалению, безработица и инфляция – это наиболее искажаемые две макроэкономических параметра.
Владимир, скажите, одним из аспектов, который рассказал вот заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Леонид Михалевский, было то, что количество безработных уменьшилось в том числе за счет продления пенсионного возраста.
Ну, да.
Можно ли считать это, скажем так, эффективной борьбой с безработицей, или это просто вот грубое влияние на статистику, на цифры?
Ну, послушайте, в вашем вопросе уже звучит и ответ. Я думаю, что было бы странно с моей стороны, я как бы всегда стараюсь быть объективным экспертом, без каких-то там политизированных точек зрения. Ну, конечно, в вашем вопросе уже звучит ответ, что, разумеется, это не способ, да, борьбы с безработицей, и что люди, скажем, старшего возраста... Вообще, этот закон, конечно, он варварский. Я немало статей написал по этому поводу. Ну, наверное, не я один. Он у многих возмущений вызвал. Наверное, это один из наиболее токсичных законов, принятых в последнее время, который, в том числе, принятие которого привело к отставке правительства. Я думаю, что немалую толику в этом именно закон. Хотя и принимал его не Медведев сам по себе, но, тем не менее, Медведеву пришлось как бы последним оказаться вот в очереди на то, кого будут пороть розгами. Ну, собственно говоря, на самом деле, конечно, я понимаю, что везде в мире, и к этому апеллирует наше правительство, постоянно повышается пенсионный возраст, потому что в Европе малодетность, в Японии малодетность, в Китае тоже ввел закон, одна семья, один ребенок. В общем, ну, как бы тенденция есть такая. Кроме стран Африки, ну и, может быть, Латинской Америки, везде в мире падает рождаемость. Ну, такая ситуация, не знаю, что тут можно сказать. Но, понимаете, оценивать состояние здоровья, скажем, там, европейца какого-нибудь среднестатистического, который живет в зоне комфорта, у которого, так сказать, пенсия позволяет ему там путешествовать по миру, грубо говоря, заниматься здоровьем, там, все полностью контролировать себя, там, специальные дорогостоящие диеты какие-то. Это одна история. И как бы человек, который работает у станка, вот он доработал до 60-65 лет, еле-еле, да, что называется, у него там 101 болезнь, уже которая хроническая, ему просто нужно до пенсии дотянуть для того, чтобы просто идти заниматься своим здоровьем. И тут ему объявляют, что он еще до 70 будет работать. А он же физически просто не может стоять, да, у станка. Но его там вахтером кем-нибудь посадят, грубо говоря, конечно, это весьма, на мой взгляд, это варварство, конечно.
Владимир, если я правильно понимаю, я хочу, чтобы вы, если вы сможете, уточнили этот момент. После распада СССР большинство стран постсоветского блока перешли с государственной экономики, государственно регулируемой, на рыночную экономику. И вот насколько эффективны любые решения проблем безработицы со стороны государства, и не лучше ли отдать эту инициативу самому рынку, чтобы рынок регулировал количество рабочих мест?
Ну, смотрите, в России на самом деле вот эта вся пенсия, о которой мы сейчас говорим, на самом деле это социальная пенсия. Трагедия ситуации заключается в том, что в России от другой пенсии, по сути, и нет. Нет, конечно, есть в крупных госкомпаниях специальная коммерческая пенсия, которая там выплачивается там дополнительно и там и как бы сотрудникам среднего и высшего звена постепенно скапливается там коммерческая пенсия, то есть при выходе на пенсию в пенсионный возраст он получает пенсию от государства, которую мы можем именовать социальной пенсией. И пенсию коммерческую, которую ему формирует компания, в которой он работает. Но проблема заключается в том, что вот сейчас только, как говорится, пока жареный петух, да, не клюнул, никто не оглянулся. То есть ситуация такая, что у нас даже никто и не говорил про коммерческие пенсии. Вообще до последнего времени считалось, что пенсия, ну, это то, что вот человек эти вот 13% социального налога отчисляет зарплаты, ну и вот оно как-то должно там формироваться. Потом выяснилось, что пенсионный фонд, в общем-то, разбазарили, если так называть вещи своими именами, направили средства на различные там проекты, которые в итоге, как это часто бывает, не показали окупаемости и так далее, что это в принципе преступно, направить пенсионные средства на проекты. Пенсионные фонды – это вообще в принципе портфельная инвестиция по определению, да. То есть, в принципе, вот эта вот вся ситуация, конечно, она говорит о том, что в первую очередь это, во-первых, два пенсионных фонда должно быть, один коммерческий, другой государственный, а не так, как у нас делали негосударственные пенсионные фонды, они, по сути говоря, были альтернативой НПФ, значит, государственному пенсионному фонду. НПФ и негосударственные были ПФРу альтернативам, Пенсионному фонду России. Хотя, в принципе, это получается подмена понятий. Негосударственные пенсионные фонды должны были функционировать как коммерческие фонды. То есть работодатели должны были дополнительно отчислять средства для своих ценных работников, которых они очень любят, холят или лелеют, с тем, чтобы эти работники при, значит, выходе на пенсию, при достижении пенсионного возраста, могли получить социальную пенсию плюс коммерческую. В итоге что мы получаем? Когда мы говорим про социальную пенсию, про пенсию, то мы только один вид пенсии понимаем в России. Это государственная пенсия. Поэтому государственную пенсию, разумеется, регулирует государство. В том числе и значит, возраст выхода на пенсию тоже регулирует не компания, а государство, потому что это государственная пенсия. Понимаете, вот какая ситуация.
Владимир, а были ли инициативы ввести, например, накопительные страховки, вот как это сделано, например, в странах Запада?
Ну, смотрите, значит, в последнее время, вот, во-первых, у нас были так называемые ИИСы, индивидуальные инвестиционные счета. Ситуация провалилась с треском, их приблизительно где-то, я сейчас могу ошибаться, но где-то году в 2017-м эта инициатива, одно из многих, там было государственное софинансирование, там можно было, грубо говоря, отложить 20 тысяч рублей в год, и государство давало еще 20, но никто не знал, где эти деньги как бы накапливаются, то есть сам софинансирующий, значит, ну, человек, который, значит, собирает на свою пенсию, он просто мог привлечь государство, но государство само решало, где эти средства будут размещаться. Это очень длинный срок. Для России, ну, очень непонятна вся эта ситуация. То есть это тоже не получило массового какого-то признания. Дальше, вот, еще раз повторюсь, вот эти индивидуальные инвестиционные счета появились, но они тоже не получили такого массового развития, потому что смысл смысл в чем заключался? В том, что человек инвестирует в какие-то ценные бумаги. Дальше он получает доход, и если эти деньги он накапливает на пенсию, то они освобождаются от подоходного налога. Но это общемировая практика. Это то есть ничего здесь нового не было изобретено. Но учитывая то, что большая часть все-таки россиян, они живут от зарплаты до зарплаты, и лишних денег как бы нету, просто-напросто мало кто инвестирует. Ну, кто инвестирует? Ну, люди из городов-миллионников, которых, по-моему, там 14 всего лишь городов. То есть Москва, Питер, там Екатеринбург, там Самара, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Иркутск. То есть вот такие города. Но если взять там уже меньшего уровня города, то там в принципе люди не инвестируют, они не понимают, что такое ценные бумаги, что можно в акции инвестировать, что акции там растут, облигации там, все вот эти вот народные так называемые облигации федерального займа, ОФЗ. Тоже ведь этот проект был, и тоже он, в общем, не пошел. Почему он не пошел? Потому что, значит, количество людей, долевой уровень людей, которые действительно могут инвестировать, хотя бы потому что они понимают, что такое инвестиция портфельная, я думаю, что это где-то, может быть, 10%, 12%. То есть эта схема, она не работает как идея пенсионная, потому что для того, чтобы она работала, нужно, чтобы вовлечено было хотя бы, процентов 30, людей, там, 40. Идеально, конечно, хотя бы половина, 50. А у нас все время все эти инициативы, которые тут нету, понимаете, недостатка в различных идеях, инициативах, софинансирование, инвестиционные счета, одно, второе, третье. Но проблема во всех этих предложениях одна и та же. Вот сколько я смотрю, столько я эту проблему фиксирую, и всегда она заканчивается одним и тем же. Я даже знаю наперед, что будет еще одна инициатива, и снова поучаствует в этой инициативе 10% от трудоспособного населения, и эта инициатива будет тихо свернута. Понимаете?
С нами на связи Владимир Жанковский, российский экономист, эксперт Международного финансового центра. Владимир, я попрошу вас оставаться с нами на связи. Дело в том, что еще хочется обсудить один аспект. Вот уже экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российскому Первому каналу заявил, что мировые санкции против России болезненно ударили по экономике. И я предлагаю послушать сейчас его цитаты. У меня к вам будет еще один вопрос.
После присоединения Крыма, возвращения Крыма в нашу страну, последовали санкции. Это, естественно, довольно болезненно также ударило по экономике. И мы должны были не только наладить работу в очень сложных санкционных, да еще и кризисных условиях. Правительству пришлось заняться важнейшей темой, которой никогда до этого оно не занималось – импортозамещением. Потому что целый ряд товаров оказался отрезан от нашей страны.
Для тех, кто только что присоединился к нам, это была цитата Дмитрия Медведева, уже экс-премьер-министра России, а с нами сейчас на связи Владимир Жанковский, российский экономист, эксперт Международного финансового центра. Владимир, вот еще такой к вам вопрос. Поскольку Дмитрий Медведев говорит о том, что пришлось повышать импортозамещение, если я правильно понимаю, импортозамещение предполагает больший объем выпуска собственной продукции. Это увеличивает рабочие места, оно влияет на безработицу в стране или это несущественно?
Да, импортозамещение увеличивает рабочие места, но когда я готовился к нашему эфиру, я все-таки пролистнул вот это интервью с Медведевым, и я могу сказать, что, конечно, это просто вопиющий факт манипуляции общественным мнением. Мне очень жаль, но я вижу, что Дмитрий Анатольевич перед уходом пытается как-то оправдаться, найти какие-то позитивные моменты вот своей этой бесконечной работе, которая... чем вот, например, премьер Медведев нам запомнился? Помимо, конфликта в Грузии, это было дело, но ему просто не повезло, тут надо сказать правду, что да, вот ему так не повезло. Но помимо этого, что еще было сделано? Переименовали милицию в полицию, да? Перевели стрелки часов на летнее время. Какие-то такие, декоративные вещи, плюс вот эта знаменитая поездка в Крым, денег нет, но вы держитесь, дальше, разоблачения идут генералов, силовиков, которые там, в коррупционных схемах участвуют, и суммы фигурируют совершенно чудовищные, от сотен миллионов до нескольких десятков миллиардов рублей. И при этом, значит, вот эта фраза, как бы, что денег все-таки нету, и вы типа держитесь, она все равно, конечно, у всех в ушах звенит. И я, конечно, понимаю Дмитрия Анатольевича, что в финальном его интервью, ну, ему как-то хотелось, конечно, себя похвалить. Поэтому, ну, он списал свои, собственно, неудачи, ну, вот, на внешние санкции. При этом вот фраза о том, что нас вынудили... ситуация, значит, якобы санкции привели к тому, что мы недополучили какие-то внешние товары, и ввиду этого нам пришлось заниматься импортозамещением. Хотя любой человек знает, что история-то совсем другая была, что, импортозамещение, сама идея, она возникла в контексте ответных санкций, которые Россия ввела против стран, которые... против России ввели санкции. То есть те страны ввели финансовые санкции, да, а Россия ввела, значит, товарные санкции. И не то, что нас вынудили, нас отрезали от кого-то внешних там товаров или еще чего-то. Но мы сами приняли это решение. Вернее, как бы, ну, мы, я конкретно не принимал, естественно. Но смысл в том, что вы видите, вот в этих всех нюансах, потому что из мелочей все это состоит, знаете, из мелочей формируется общая картина. И вот в таких мелких, казалось бы, безобидных каких-то вот оговорках, из них складывается общая ситуация и общий портрет человека, на мой взгляд. Я не боюсь этого в любом радио сказать, неважно в каком. Человека не очень, достаточно честолюбивого, с одной стороны, но не очень... чистосердечного, прямо так скажем. Человек гораздо больше себя любит, чем он готов, как бы, ну, вот последнее интервью, вы как-то хотите оставить о себе как хорошее воспоминание, так тогда поговорите о людях, поговорите о россиянах, поговорите о там еще о чем.
Нужно зачем больше давать четких экономических и реальных достижений правительства. Я понял вас. Нам, к сожалению, нужно двигаться дальше. Владимир Рожанковский, российский экономист, эксперт Международного финансового центра, был с нами на связи. Я благодарю вас. А далее мы будем говорить о том, что вот как вообще получается статистика по трудоустройству, по безработице. И об этом рассказывал в свое время заместитель министра труда и занятости Крыма Дмитрий Михалевский. Давайте послушаем о том, как же получается вот эта вот статистика.
Мы ежемесячно получаем вакансии, которые есть у работодателя, получаем отклик, когда идет трудоустройство работников. Более того, есть портал «Работа в России», где работодатели вносят свои вакансии, в том числе используя вот ресурсы и те положения, обязанности, которые есть по закону о занятости. И хотел бы отметить, что много рейтингов и критерий оценки актуальности этого портала «Работа в России». Мы занимаем тоже лидирующее место. И в десятку входим, и в пятерку лучших среди субъектов Российской Федерации. Но есть еще над чем нам работать. И хотел бы отметить, те желающие безработные и ищущие работу могут обращаться в этот ресурс не только с использованием службы занятости, но и используя этот ресурс.
Итак, это мы прослушали Леонида Михалевского, заместителя российского министра по вопросам социальной защиты Крыма и труду. А далее перед эфиром мы связались с Игорем Лебедевым, председателем Крымской ассоциации предпринимателей. И он нам рассказал, что, по его мнению, больше всего Крым нуждается пока что в строителях, так как на полуострове возводится большое количество объектов для местного населения, и для строительства местных рук не хватает, и для этого приходится привозить людей из соседней России.
В основном это строителей не хватает. Строек много, привозят издалека. Становится вопрос в миграционном порядке, сложности оформить, допустим, привести бригаду. Вот сейчас у нас, допустим, такой пример даже я вам приведу, что строится федерального значения филиал университета. Вот строится, да, и вот привезли, допустим, там 100 человек за рубежа, там, с Дагестана, скажем так. И это большая проблема. Вот их-то привезли, они готовы выполнить работу, но оформить их быстрые сроки является проблема. Вывести на работу их нужно уже, как говорится, завтра. Оформить их документально такое количество, нет возможности так быстро это все сделать. Поэтому местного населения не хватает на такого плана строек. В связи с чем нехватка? В связи с тем, что была Украина, и тут, как говорится, она рядом, был оттуда поток. Он был прозрачный, правильный, спокойный, без всяких преткновений, без всяких оформлений, трудовых патентов и всего остального. Сейчас сейчас, как говорится, нужно с материка привозить. С материка привозишь и сталкиваешься вот с бумажной волокитой оформления этих рабочей силы. Местного населения, естественно, не хватает.
Вы только что слушали интервью Игоря Лебедева, председателя Крымской ассоциации предпринимателей. Мы связались с ним перед эфиром. Также он рассказал, в каких районах Крыма безработицы больше.
Понятно, что в депрессивных районах, Красноперекопск и так далее, там вот, которые отдалены от больших городов, естественно, там меньше работы. Все тянутся, вот даже если взять Симферополь, Евпатория, да, это как считается курортная зона, да, но с Евпатории на межсезонье едут выполнять работу в Симферополь. Да, они там тратятся на передвижение, но приезжают работать сюда. Даже в Алуште затишье, в Ялте затишье. Я вообще не знаю, чем они там занимаются. В межсезонье, честно говоря. В основном там риэлторы, продажники недвижимости. Ну, вот такая категория. Еще хоть как-то там сдача жилья обычным людям сложно. Здесь вот маленькое количество людей, наверное, все занимались обслуживанием. А обслуживание прибывающих сюда курортников. Вся сфера деятельности. Вот. Все были увлечены именно этим. Так как, допустим, сейчас там говорят, что 5 миллионов приехало. Я, честно говоря, не владею статистикой, сколько при Украине приезжало. Там, может, 20 миллионов приезжало и хватало обслужить того количества живущих здесь, в Крыму. Это большое количество, потому что оно, наверное, приезжали и на праздники, и на Новый год. Была доступность больше. Все, наверное, этим и занимались. Развитие как такового бизнеса курорта было настолько распространено. Взять этот Черноморск, ту сторону взять. Из сарайчика делали гостиничные номера. Сейчас, конечно, та часть вообще туда народ не доезжает.
Это был Игорь Лебедев, председатель Крымской ассоциации предпринимателей. А к нашему эфиру сейчас на прямой телефонной связи присоединяется Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, у меня к вам сейчас будет вопрос, буквально еще несколько секунд. Хочу поговорить о том, что в Крыму вырос объем промышленного производства и сократилась безработица. Это вот сейчас не мои слова, а такой итог. 5 лет аннексии полуострова озвучил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. И вот фрагмент выступления приводит Первый Севастопольский канал.
Промышленное производство в Крыму выросло почти вдвое, а в Севастополе в 2,5 раза. Оборот розничной торговли в Крыму вырос на 12%, в Севастополе аж на 29%. Уровень безработицы в Республике Крым сократился с 7,2% в 2015 году был такой, до 5,5% к концу 2019 года, а в Севастополе с 8,3% до 4,1%.
С нами на связи Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, такой к вам вопрос. Скажите, вот по вашим данным, как за 5 лет менялась ситуация с безработицей в Крыму? Действительно ли пошло такое вот резкое снижение?
Я бы не был бы столь категоричен в утверждениях в плане того, что согласился бы с тем, что сказал Путин. На самом деле это не так. То есть это надуманная статистика. И определиться, какой реальный уровень безработицы в Крыму после аннексии, достаточно сложно. Потому что здесь уже больше играют инструменты пропагандистские, нежели в категории экономические. Если анализировать ситуацию после аннексии, то мы должны четко понимать, что структура экономики и валового оригинального продукта в Крыму, она полностью поменялась. То есть с введением санкций Крым превратился в черную зону. То есть там нет промышленности, там нет финансового сектора нормального, там нет сельского хозяйства нормального, там нет тех характерных для доаннексионного Крыма сегментов валового регионального продукта. Естественно, это влияет на уровень безработицы, поскольку были сумасшедшие сокращения по промышленным предприятиям. В частности, можно взять как пример два крупнейших, которые находятся на севере Крымского полуострова. Это Крымский Титан и Содовый завод. То есть мы четко понимаем и знаем, что там был спад производства, это крупнейшие промышленные предприятия Крыма. Там был спад производства, соответственно, сокращение людей и со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, соответственно, с ростом уровня безработицы. Поэтому я бы не доверял вот этим вот статистическим данным по поводу там роста выше, сильнее и быстрее. То есть это не так. То есть все аналитические показатели, связанные с аннексией, говорят о противоположном.
Алексей, вот Предыдущий спикер Игорь Лебедев, председатель Крымской ассоциации предпринимателей, говорил, что есть, кроме всего прочего, сезонные подъемы и спады в рабочих местах, и у Крыма, как у курортного региона, зимой регулярно наблюдается спад, а летом за счет того, что будут функционировать туристические объекты, понадобятся люди для сферы услуг, немножко статистика с безработицей упадет. Это действительно так? Стоит ли ожидать, что вот сейчас в зимний-весенний период будет расти безработица в Крыму?
Нет, это не серьезно. На самом деле, когда мы говорим о Крыме, то мы должны четко понимать, что это самодостаточный регион. Был, во всяком случае, самодостаточный регион. Сезонные заработки, они не составляли большого процента в сегменте валового регионального продукта, то есть, точнее, как сегмент валового регионального продукта, они составляли очень небольшую долю в экономике Крыма. Конечно, всем, как бы, все почему-то думают о том, что Крым – это регион, который жил исключительно за счет туристов. В структуре валового регионального продукта до аннексии полуострова курорты, туризм и ресторанные комплексы, ну, я имею в виду сфера развлечения, составляли ни много ни мало, аж там порядка 3,5%. По городам курортным, таким как Ялта, Судак, Евпатория, цифра еще меньше. Поэтому есть смысл говорить о том, что Крым – это совсем не курортный регион, а нормальный, типичный регион с нормальными сегментами валового регионального продукта, характерными для нормального региона. То есть, ну, я почему говорю нормального, потому что есть действительно курортные и курортные регионы. В Крыму очень сильно развита была промышленность, эта промышленность занимала самый большой процент в структуре ВРП. Сельское хозяйство было развито, банковский сектор был развит, связь была развита, транспортная инфраструктура была развита. То есть здесь нельзя говорить, что на безработицу влияют какие-то сезонные заработки крымчан. Это не так.
Алексей, хочется поговорить о временных и постоянных работах. Сейчас по рабочим профессиям, во всяком случае, по данным подконтрольного России Крымстата, есть 6712 официальных вакансий. И в связи с этим у меня возник такой вопрос. Сейчас в Крыму очень много объектов строится на выделенные России деньги в рамках Российской федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Когда эти объекты закончатся, когда их достроят, можно ли ожидать обвал рынка вакансий и будет ли резкий скачок безработицы, когда ФЦП подойдет к концу?
Ну, во всяком случае, все показатели, которые, ну, собственно, да, скажем так, индикаторы, которые влияют на уровень безработицы, они как раз говорят о том, что как только прекратится вот этот вот золотой дождь на Крым, да, в виде федеральной целевой программы, естественно, возникнут очень большие проблемы. Потому что только за счет федеральной целевой программы, за счет дотаций, которые идут из федерального центра, Крым хоть как-то выживает, и крымчане хоть как-то выживают. Я опять-таки повторюсь, все то, что было характерно до оккупации для экономики полуострова, в том числе и с рабочими местами, и в том числе с предприятиями, на которых люди работали, сейчас все изменилось, все стало с ног на голову. Поэтому, естественно, как только закончатся деньги, возникнет вопрос, где людям работать.
Спасибо.
А работать на предприятиях, которые попали под санкции, они просто-напросто не могут. Например, морские порты, да, то есть они закрыты, в принципе. Нефтеперевалка в Феодосии, например, градообразующее предприятие, по сути, закрыто. То есть и таких примеров очень много. То есть, соответственно, как бы как только закончатся деньги, возникнут проблемы с рабочими местами.
Спасибо вам за ваше мнение. С нами на связи был Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. А мы двигаемся дальше. Кроме всего прочего, мы перед эфиром еще связались с президентом Конфедерации труда России Борисом Кравченко и попросили его прокомментировать вот эту вот статистику Крымстата, где указано, что в Крыму сейчас около 6% людей находится без работы.
Это обычная сезонная динамика. Она, в принципе, сходна с тем, что происходит в других регионах. В Крыму, насколько я понимаю, есть еще специфика преимущества туристической отрасли над всеми остальными. И подобная статистика, которая подводится там в начале года, имея в виду последний квартал, свидетельствует исключительно о сезонном характере этих цифр. В общем-то, ничего нового я здесь для себя не вижу.
Сезонные колебания. Высокий туристический сезон, открываются рабочие места в сфере обслуживания, в сфере общественного питания, в сфере гостиничного бизнеса. Потом, когда туристический поток сокращается в несколько раз, эти временные рабочие места не занимаются людьми, сезонными работниками. Это серьезно влияет на статистику. То же самое в сельском хозяйстве. Когда идет посевная кампания или сбор урожая, привлекается достаточное количество временных работников. Они попадают в статистику, потому что они учитываются и через налоги, и через данные службы занятости. Затем они с рынка труда исчезают. И их как раз и в российских южных регионах, и в крупных сельскохозяйственных мы отмечаем ту же динамику, которую вы сейчас описываете по Республике Крым.
Мы отмечаем некоторый рост безработицы в Крыму. А в другие времена года это связано, конечно, с тем, что туристический кластер республики остается нестабильным, спрос не поддерживается на достаточно высоком уровне, и люди теряют свои рабочие места.
Это был Борис Кравченко, президент Конфедерации труда России. Ранее в эфире радио «Крым Реалии» независимый экономист российский Владислав Жуковский в октябре рассказывал, что люди берут кредиты на еду, лекарства, оплату услуг ЖКХ, и среди прочего он называл и то, что российские власти якобы скрывают уровень безработицы. То есть речь идет о теневой безработице, так называемой. И вот Борис Кравченко, президент Конфедерации труда России, рассказал, что такое теневая безработица.
Эта проблема актуальна, ее никто не решает. 2/3 рабочей силы находятся в тени. 25 миллионов мест, рабочих мест, и мы оцениваем общий объем рынка труда в 75 миллионов рабочих мест. 75 миллионов работающих. То есть где-то треть находится в тени. Это серьезнейшая проблема для нашей страны. Она указывает влияние на всю социально трудовую сферу, на пенсионные права, на права тех людей, которые станут пенсионерами на 5 лет позже уже для мужчин и женщин. Это серьезнейшая проблема. Нужен целый комплекс мер для ее решения. Нужно усиление ответственности работодателя за использование неформальной занятости. Нужны серьезные экономические меры для поощрения создания официальных рабочих мест.
Это был Борис Кравченко, президент Конфедерации труда России. Мы сегодня говорили о безработице в Крыму, о том, что по данным подконтрольного России Крымстата она растет. Российский экономист Владимир Рожанковский не верит в цифру 6%, которая сейчас приблизительно в Крыму показывает количество безработных, потому что объясняет это тем, что безработными считаются только те, кто официально встал на учет по безработице и получает пособие. В России, по его данным, это 4000 рублей. Вот президент Конфедерации труда России Борис Кравченко и Игорь Лебедев, председатель Крымской ассоциации предпринимателей, считают, что что безработица связана с трудовой миграцией, поскольку Крым отчасти является курортным регионом, но Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра, с этим мнением не согласен и говорит, что Крым ранее занимался до аннексии промышленностью, и с промышленностью, и с рабочими местами после аннексии Крыма появились на полуострове проблемы. Это радио «Крым Реалии», оставайтесь с нами, ни в коем случае не переключайтесь, мы далее будем следить за экономической ситуацией в Крыму.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Вечер с радио «Крым Реалии».
Возвращается «Крымский вечер» в студии Андрей Гевко. Вернулась в нее Елена Римовская, и она же начнет рассказывать о том, что же принесет Крыму завтрашний день.
Не знаю, что это принесет Крыму, но это интересный факт, который, возможно, повлияет на существование в Инстаграме странички уже бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева. Как оказалось, он отписался от аккаунта российского правительства в Инстаграме после отставки с поста премьера. Вот такими наблюдательными оказались журналисты, сотрудники издания «Открытые медиа». Они обратили внимание, внимание на то, что страница российского правительства в Инстаграме — это была единственная страница, на которую был подписан Дмитрий Медведев за все время существования его аккаунта. Он завел свой аккаунт еще в мае 2012 года, через несколько дней после того, как он оставил пост президента России, был такой исторический период, и возглавил правительство. И еще на прошлой неделе уже бывший премьер сохранял эту подписку, но уже нет.
Речь идет об отмене подписки на официальный аккаунт российского правительства, который ведет пресс-служба российского госоргана. При этом сам аккаунт government.rf сохранил подписку на аккаунт экс-премьера, сообщают открытые медиа. И вот интересно, когда Дмитрий Медведев ушел с поста президента, он отписался от официального инстаграма президента? Он, наверное, писался, если у него была одна единственная подписка.
Я так понимаю, что он не был тогда еще в инстаграме. Вот мы упомянули о том, что он завел свой инстаграм в мае 2012 года, после того, как уже сложил полномочия президента.
Но если что, мы просим Дмитрия Медведева написать нам в комментарии, был ли он подписан на инстаграм президента, официального президента России.
Если Дмитрий Медведев слушает наш эфир, то мы приглашаем его подписаться на инстаграм Крым Реалии. А вот новость, которая может иметь влияние на жизнь в Крыму, это продолжение эпопеи с дворниками. В Ялте решили местные чиновники учредить новый праздник, День дворника. Я напомню, что вот ялтинские власти всерьез обеспокоились тем, чтобы вернуть профессии дворника должное уважение и престиж.
В Ялте теперь будут отмечать новый праздник. Об этом свидетельствует постановление, подписанное главой подконтрольной России администрации города Иваном Имгрунтом.
Согласно этому документу, до 31 января этого года специалисты жилищно-коммунального хозяйства должны разработать и утвердить положение о проведении ежегодного городского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший дворник», предусмотрев условия и порядок награждения победителей.
И вот ранее для привлечения внимания к профессии дворника в городе должен был пройти первый международный бал дворников.
Должен он, да, пройти до конца года, мы об этом рассказывали. Тем временем, пока в Ялте поощряют дворников, Керчь в дворниках нуждается.
Все в Ялту уехали.
Там открыли сразу 300 вакансий. Об этом заявили в управляющей компании «Жилсервис Керчь». Вот там ищут 300 дворников.
В предприятии отметили, что согласно распоряжению подконтрольного России Крымской правительства и главы российской администрации Керчи, заработная плата дворника превысит плату за работу в любом другом городе Крыма.
Рабочие будут поддерживать чистоту на улицах, скверах, парках, зеленых зонах, пляжах, межквартальных дорогах и на кладбищах. Последнее особенно, по-моему, привлекательно.
А мы отойдем от темы дворников и поговорим о том,
но
что...
Но не отойдем от темы Керчи.
Не отойдем от темы Керчи, конечно. Ради лайков мужчина залез ногами на инсталляцию «Я люблю Керчь». Лайков – это в смысле где-нибудь это в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, но не лайк, не в смысле собак. В общем, в Керчи на набережной мужчина решил сделать фото, стоя ногами на инсталляции «Я люблю Керчь». Неизвестный не побоялся залезть на нее и не упасть в холодное море. На что только не пойдешь ради погони за лайками. Керчане опубликовали в соцсети данное фото. Многих людей возмутило поведение мужчины, передает Керчь-ФМ. И один из керчан написал: «Да все и так ломается».
Неоднократно данное сердце страдало от рук вандалов, пишет издание Керчь-ФМ. Жители города писали, что администрация не может сделать нормальную инсталляцию. И тут назревает вопрос, кому ее делать, если люди так неуважительно относятся к городскому имуществу.
А дальше мы поговорим об алкоголе. Эта тема на самом деле не новая. То же самое было в Новый год. В Крыму хотят запретить продажу алкоголя в праздники и спрашивают мнение граждан. И вот то, что на территории Крыма может быть введен запрет на круглосуточную продажу алкоголя в праздничные дни, в настоящее время подконтрольное России Министерство промышленной политики Крыма проводит опрос по этому поводу.
Об этом сообщают в российской администрации Симферополя, передает корреспондент сайта 3652.ru. Опрос проводится до конца этого года. Граждане могут проголосовать за или против запрета, а также написать свой вариант ответа.
Пройти анкетирование можно по ссылке на сайте 3652.ru, это новости Симферополя.
Ну и уверяют в Крыму, что за 5 лет там якобы в 3 раза выросло производство столовых вин, соответственно, назревает вопрос, почему поднимается тема сейчас запрета продажи алкоголя на праздники.
То есть вина есть, но мы вам их не продадим, потому что у вас документов нет, как в мультике.
Как сообщают в подконтрольном России Министерстве сельского хозяйства Крыма, анализ динамики производства винодельческой продукции Крыма показывает, что за последние 5 лет возрос объем производства столового вина или так называемых тихих вин практически в 3 раза.
Рост производства вин объяснили увеличением площади виноградников благодаря мерам господдержки. И благодаря этим же самым мерам с каждым годом Крым показывает рост закладки молодых виноградников. Если в 2014 году заложили 250 гектар, то в 2019 700 гектар, пишет издание agrobook.ru.
В то же время специалисты утверждают, что первый урожай молодой виноградник дает только через 4 года после посадки. Об этом пишет другое издание винодельня.ком. Как могло при этом в 3 раза увеличиться производство вина, крымский Минсельхоз не уточняет.
Ну, мы успеем коротко дать вам еще одну новость. В Крыму в кафе в среднем обед обходится в 504 рубля, ужин в 2564 рубля, сообщает Кафа Ньюс.
Со ссылкой на данные Крымстата, да, вот посчитали, во сколько обходится обед. Дороже всего в Крыму пообедать в Ялте 583 рубля, дешевле всего в Симферополе 435 рублей. За год стоимость обедов упала на 38 рублей.
А ужина выросла на 5%, за 2 года на 19%, за 3 на 61%. Вот такие вот новости про обеды и ужины. Это было самое важное на сегодня. С вами был Крымский вечер. Для вас работали Андрей Гивко, Елена Римовская. Оставайтесь на радио Крым Реалии.